Спасибо тебе, Господь Иисус, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Спасибо Тебе за помазание. И мы просим Тебя Духом Твоим, дай направление нашим мыслям, дай направление нашим словам. Помоги каждому из присутствующих и слушающих правильно понять и принять служение партнерства во имя Иисуса. И мы ожидаем, что Духом Твоим Ты поможешь каждому из нас принимать и понимать несравненно больше. Помажь ум каждого слушающего Духом премудрости Твоей и Духом откровения. Помоги каждому слушающему слышать голос Твой во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за помазание Духа премудрости и откровения. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Твой Дух будет делать нас способными принимать и понимать несравненно больше. И мы верим и ожидаем, что мы не останемся прежними. Спасибо Тебе за Дух Святой, за то, что прямо сейчас Твое помазание сокрушает всякое бремя, всякую твердыню тьмы. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас сокрушаются всякие твердыни ума и душевно слепые, да получают свое прозрение, и измучены, да отпускаются на свободу. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты уже наполняешь наш дух откровением о партнерстве. И мы ожидаем, что Ты не оставишь нас прежним. Мы ожидаем это откровение и с благодарением принимаем его от Духа Твоего. И я прошу, Иисус, помажь и меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы это откровение наполнило их дух и сняло всякое бремя и всякое ярмо с их души во имя Иисуса. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за то, что прямо сейчас Ты будешь формировать ход мыслям, хоть словам и хоть действиям. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за это благословенное время. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. За каждого человека, который Ты привел. Спасибо Тебе за откровение, которое наполняет дух каждого слушающего. Я благословляю их. Я призываю на их ум защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо Тебе за Твое святое присутствие. И мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты уже могущественно действуешь на этом месте. Снимаем всякое бремя и уничтожаем всякое ярмо. Мы благодарны Тебе, Иисус. И мы верим и ожидаем, что мы будем научены Тобой, наставлены Тобой. И мы верим, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. И сегодня мы начинаем рассматривать, я считаю, очень интересную тему, которая называется «Соучастники в благодати». Тема относится, конечно, к партнерским отношениям. Но на сегодняшний день я могу вам сказать, что партнерская тема, она иногда рассматривается больше как форма вымогательства. Ну, я имею в виду такого культурного или завуалированного вымогательства. Но это основная причина в том, что в нашем уме пока еще присутствует, пусть немного, но есть наличие мудрости земной. А мудрость земная все Божие ставит под подозрение. То есть сразу начинает это представлять с позиции так, ага, ну сейчас начнется. То есть это мудрость земная, она все ставит под сомнение, под подозрение и формирует к этому такое отношение, как будто, ну все, тебя сейчас уже начнут вытрушивать. Это, опять-таки, это позиция мудрости земной. Я верю, что Дух Божий поможет каждому из нас правильно услышать эту тему. Тем более, сегодня мы будем как бы формировать основание с позиции, что это такое партнерство. И мы даже не будем давать сегодня определение партнерству, как в таковому. Мы просто рассмотрим некоторые примеры, постараемся рассмотреть их с разных жизненных сторон, чтобы для себя положить основание для изучения этой темы. Поэтому сегодняшняя встреча, она больше посвященному формированию основания, конечно, в нашем уме. Потому что в нашем духе есть уже правильное представление о том, что такое быть партнером. В вашем духе уже есть правильное отношение и откровение. Надо поработать немножко над нашим умом. Поэтому сейчас мы в большей степени будем принимать это для ума. Просто откройтесь, будьте доступными для работы Духа, и пусть Дух Святой производит в вас и хотение, и действия в формировании откровения. Итак, мы начинаем с сегодняшнего служения, рассматривать тему служения, или, скажем так, соучастия в благодати. Соучастники в благодати. Я хочу в основании рассмотрения этой темы положить одну историю, которая представлена в Первом Царстве, 30 глава. Прочитаем в начале 9 и 10 стих. Это история из событий, которые происходили в жизни Давида и его войска. «И пошел Давид сам и 600 мужей, бывших ним, и пришли к потоку, в Осор, и усталые оставались там. И преследовал Давид сам и 400 человек, 200 же человек оставались, потому что были не в силах перейти поток в Осорский». Давайте здесь немножко остановимся. Мы видим с вами, что Давид преследует. Давайте я вкратце объясню, почему, кого преследовал. Перед этим написано, что Давид пошел в какое-то сражение, сейчас не буду говорить какое-то. Но по мере того, как они отсутствовали в своем городе, где оставались их семьи, где оставалось все, что у них было, туда пришли определенные войска, захватили это все, взяли жен в плен и ушли. Давид пришел, смотрит, что жен нету, все разграблено, и они плакали какое-то время. Потом Давид попросил Господа, Господь сказал: иди, заберете, все вернете. И вот они пошли для того, чтобы вернуть все, что у них было забрано. Но они шли и дошли до потока. С Давидом было 600 человек. Дошли до потока. И Писание говорит о том, что усталые остались там. Вообще слово «усталые» оно как бы несет в себе много разных как бы значений. Давайте рассмотрим некоторые. То есть усталые, в данном случае, мы можем рассматривать слово «усталые» как те, кто не умели плавать. Они не могли переправиться на ту сторону. Мы также можем рассматривать, что усталые – это те, которые были старые. То есть для сражения они были как бы не старые, а вот для того, чтобы переправиться на ту сторону, справиться с сильным потоком, они были старые. Возможно, это были те, кто ранены в предыдущем сражении, а возможно, это были действительно и усталые. То есть, в целом, причина, почему они не переправились, была довольно-таки уважительная. Я сейчас это потихонечку вкладываю в вашу голову, потому что в дальнейшем это поможет иметь правильное представление. То есть, что я хотел бы обозначить? Эти люди хотели переправиться. То есть это не были те, которые отказались переправиться по каким-то причинам. Они хотели переправиться, они хотели вступить в сражение. Но Давид, смотря на них, обозначил: вы не можете переправляться. Потому что дальше по тексту вы поймете, что именно Давид в какой-то степени остановил их желание переправляться на ту сторону. Но он не просто оставил их с той стороны. Он оставил их, как дальше написано в Писании, при обозе. То есть он оставил их выполнять какую-то миссию. То есть он распределил обязанности в том месте, где они остались. С чем это мы можем сравнить? Представьте себе такую картину, что у вас есть сад и участок земли, на котором вы что-то выращиваете. И у вас есть родители, уже пожилые или в преклонном возрасте. И они, видя, как вы много трудитесь в этом саду и много трудитесь на земле, конечно, желают вам помочь. Но вы, зная их преклонный возраст и зная, что они не в силах вам помочь, всячески всегда отговариваете их вам помогать. И они, конечно, послушные вам, они не помогают вам. Вопрос к вам теперь для размышления. Когда будет урожай в саду, и когда вы соберете что-то с вашего поля, вы поделитесь с родителями. Знаете, при этом они вам абсолютно не помогали. Возникает вопрос, почему вы с ними поделитесь, или что такое будет управлять вами, что вы с ним поделитесь? Дело в том, что они делали в вас в определенные вклады. То есть они, как родители, в свое время вкладывали в вас. Они вкладывали в вас свой труд, они вкладывали в вас свои знания, они кормили, они заботились. То есть, так или иначе, они уже что-то вложили в вас, еще когда вы были детьми. А этот вклад, соответственно, и открывает доступ к тому, что будет у вас. Между родителями и детьми всегда присутствуют определенные партнерские отношения. Вы вкладываете в них для того, чтобы в свое время воспользоваться тем, что будет у них. А они в свое время становятся для вас отдачей того, в чем нуждаетесь вы. То есть между родителями и детьми всегда присутствуют партнерские отношения. Поэтому для мудрых родителей очень важно ни в коем случае не допускать говорить что-то своим детям из того, что будет разрывать вот эти партнерские отношения. Благословляйте своих детей и никогда не говорите, что вы с ними не хотите общаться и ничего не хотите от них иметь. Не торопитесь это говорить, потому что Бог предусмотрел определенные партнерские отношения между родителями и детьми в заботе. Также то, что сделал Давид с оставшимися 200 человек, подобно тому, как если муж и жена идут в большой супермаркет и делают большое количество покупок. И когда они все покупки упаковали в кульки, то муж, смотря на кульки, и жена, смотря на кульки, понимает, что они очень тяжелые. Жена хочет помочь мужу. Муж, понимая, что эти кульки тяжелые, говорит: нет, жена, я сам их понесу. То есть, заметьте, опять-таки идет распределение обязанностей. Муж берется за кульки, потому что он знает, что он в силах их донести. Возникает вопрос. Как вы думаете, муж поделится с тем, что в кульках, своей женой? Она же не несет? Конечно, поделится, потому что откуда у мужа силы, возникает вопрос. Из тех продуктов, которые приготовила жена. То есть у мужа есть сила их донести, у жены есть мудрость их, из них приготовить пищу. Опять-таки, даже в семейных отношениях между мужем и женой присутствуют определенные партнерские отношения, которые, возможно, не всегда ярко выражены в прямой форме, что мы партнеры, но тем не менее в самой деятельности между мужем и женой очень часто просматриваются партнерские отношения. Когда муж, зная свои способности, применяет их, жена, зная свои способности, применяя их. И в целом есть в этом присутствует определенная партнерская взаимосвязь. Давайте прочитаем, я прочитаю вам, что говорит Божья мудрость в книге Притчи, книга Экклесиастов, 4 глава, читаю с 9 по 12 стих. Там написано: «Вдвоем, а это уже партнерство, лучше, нежели одному». Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, то есть в партнерстве. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который бы поднял его бы. Также, если лежат двое, а это партнерство, то тепло им, а одному как согреться? Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое, это партнерство, устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется. То есть здесь так же самое раскрывается преимущество партнерских отношений. Теперь возвращаемся к нашей истории и читаем, что произошло после того, как Давид переправился, и с ним 400 человек. Там написано, что спустя какое-то время разведчики нашли египтянина в поле. Читаем. Нашли египтянина в поле и привели его к Давиду. И дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водой. И дали ему часть связки смоков и две связки изюму. И он ел и укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. И сказал ему Давид: «Чей ты, откуда ты?» И сказал он: «Я отрок египтянина, раба одного амаликитянина. И бросил меня господин мой, ибо я уже 3 дня как в болезни. Мы вторглись в полуденную часть Керити и в область Иудину, и в полуденную часть, и перечисляется каких. И сказал ему Давид: доведешь ли меня до этого полчища, до полчища, которое вторглось?» И сказал он: Поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища». И он повел его, амаликитяне расположились там, в той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской, из земли иудейской. И поражал их Давид от сумерок до вечера другого дня. И никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне. И обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что было у амаликитян. Взяли у них. Все возвратил Давид. То есть, как мы видим с вами, что Давид возвращался после сражения, возвращался с тем, вообще-то, что забрали у них. То есть, я хочу обозначить, что после этого сражения Давид возвращался с богатствами, которые были как у тех, как и то богатство, которое было забрано у них. И взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнал его перед своим скотом, и говорили: «Это добыча Давида». То есть я сейчас делаю такое небольшое вступление, чтобы вы понимали, что в этой истории присутствуют определенные богатства, то есть определенно то, что было завоевано. И когда это все было впереди Давида, люди говорили, что это богатство Давида, то есть это то, что он завоевал. Но самое интересное, что так не думал Давид. То есть, когда Давид видел то, что не шло впереди его, он знал, что это победа Господа, и все, что они забрали, принадлежит Господу и принадлежит тем, кто были с ним. И пришел Давид к тем 200 человек, вот мы подошли уже к нашей части изучения, которые были не в силах идти с ними, и в которые остались у потока Васор. И вышли они навстречу Давиду, и навстречу людям, бывших с ним. И пошел Давид к этим людям и приветствовал их. То есть, заметьте, никто их не оставил. То есть, все оставались там, где Давид их оставил охранять обоз. А теперь внимательно будьте. Тогда злые и негодные из людей, ходившие с Давидом, заметьте, оказывается, среди воинов Давида были злые и негодные. Скажите мне, когда вдруг стало очевидно, что они злые и негодные? В этом есть определенная мудрость. Понятно, что определенная. А что за ситуация?
Когда надо было делиться.
Когда надо было делиться. Правильно. Ты заметьте, пока у Давида ничего не было, они были обобранные полностью, не было понятно, кто злой, кто добрый, как бы все одинаковые. Но как только появилось что-то, что надо было поделить, вдруг тайное становится явным. Некоторые люди мне говорят: «Брат Олег, самое тяжелое испытание – это испытание нищетой». Я говорю: «Перестаньте, о чем вы говорите? Нищему нечего терять, ему не на кого обижаться, потому что у него все равно нет». Я говорю: «Самое тяжелое испытание всегда было богатство». Поэтому в этой ситуации это аналогичная ситуация. Пока нечем было делиться, все друг друга любили, обнимали, и никаких претензий не было. Но злые выявились именно тогда, когда появилось чем делиться. Тогда злые и негодные люди, ходившие с Давидом, стали говорить: «За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли». Они делали особенное ударение на то, что «мы отняли». То есть в целом это то, что принадлежит нам. Чтобы вам было более понятно, к чему я все-таки подвожу, я буду параллель проводить определенные. Я думаю, что периодически в семьях слышно такие фразы: «Я заработал, я сделал, мне принадлежит, это мое, это я купил этот холодильник, это я заработал на эту квартиру». То есть периодически в семьях производится вот такое как бы разграничение. Это принадлежит мне, а это принадлежит тебе. Потому что это заработал я. Конечно, жена может сказать, я тебя выкормила там, или я родила их, или еще что-то. Но в целом, опять-таки, в этом присутствует отсутствие мудрости. Давайте возьмем так. В семье все общее и не может принадлежать одному. То, что происходит в этой истории, я бы хотел, чтобы вы понимали, что это происходит в жизни людей, которые состоят в завете с Богом. А если они в завете с Богом, они одна семья. У людей в завете с Богом, у них нету мое-твое. Особенно у этих, которые шли со сражения. Это было 600 человек, все они в завете с Богом. 200 остались, 400 пошли, потом 400 пришли с большим богатством. И 400, не все, конечно, из них, но некоторые не хотели делиться. И вот смотрите, что они говорят дальше. «Пусть каждый возьмет только свою жену и детей». И идет. Давайте немножко с вами порассуждаем над тем, почему они так сказали. Почему они так сказали. Давайте я приведу пример, историю, которую очень часто использую, чтобы рассказать, как Бог изменил мое отношение к моей жене. Напомню эту историю, кому-то напомню, а кому-то расскажу. После того, как я покаялся, спустя какое-то время, возможно, года три, я стал очень активным в служении. То есть я вел не одну ячейку, я вел все, сколько мне дали доступ. Мне дали доступ до 4. Я все 4 вел. То есть каждый день я фактически находился в служении. Естественно, проводя столько времени в служении, я в своих глазах, как вы думаете, что делал? Я стал расти. Ну, то есть я много служу. То есть помимо того, что я вел 4 ячейки, я вел еще молитвенную. Плюс еще ездил на лидерское в Киев. То есть я проводил очень много в служении. Плюс еще на служениях воскресных я еще какую-то работу выполнял. То есть очень много. То есть в своих глазах я рос. В это же время моя жена, она занималась в основном дочкой. То есть она не участвовала ни в каком служении, ничего не делала. И естественно, что в моих глазах, когда я духовно рос, она в моих глазах все было ниже ровно настолько, насколько я духовно рос. То есть я вообще не рассматривал, что она делает что-то полезное и толковое для Бога. То есть по ходу того, как я духовно в скобочках рос, я все больше видел только то, что делаю я. И все меньше замечал то, что делает она. Потому все, что делала она, я вообще не рассматривал как что-то полезное, необходимое и важное. И это все было до того момента, пока моя жена, ее мама и моя дочка не собрались поехать отдохнуть на море. То есть они решили поехать. Я считал, что это Бог отозвался на мою молитву. Потому что я просил у Бога, чтобы как бы меньше суеты в моей жизни было. А жену как раз я рассматривал, все, что в семье, это как источник суеты, заботы, бремя. И вдруг такая возможность. Они уезжают отдыхать на, почти на 10 дней. У меня появляется возможность уединяться, причем не выходя из квартиры. То есть это как бы я рассматривал, как, знаете, как свыше ответ. И вот начался самый интересный момент. То есть первый-второй день, в общем-то, я находился в определенном таком наполнении, ничего мне не отвлекало, никто мне не мешал. Я сколько хотел слушал, сколько хотел молился, сколько хотел. Но при этом, конечно, я кушал. Несложно догадаться, да? Кушал, пользовался тем, что мне приготовила жена, пользовался тем, что она приготовила мне там вещи, пользовался. Продукты заканчивались, вещи я периодически менял, потому что это лето было, вот, они складывались. На четвертый день я стал замечать, что в холодильник как-то выглядит, ну, не так, полнота уже не та. Вот. А на кухне стали складываться, знаете, когда много молишься, много смотришь, как-то нету времени помыть посуду, и еще на какие-то вещи тоже нет времени. А тем более складывать вещи куда-то, нет времени, вы очень заняты. И сильно не впадая в подробности то, что происходило, где-то на день так 6-7, я стал понимать, что все, что вокруг меня, суета-сует. Ну, потому что уже ходить на кухню тяжело, там беспорядок, в принципе, в квартире тоже беспорядок, то есть везде беспорядок. И по ходу того, как я понял, что надо менять молитвенное место, потому что в квартире молиться уже неудобно, ко мне стало приходить откровение или понимание о служении жены. Если раньше я рассматривал ее труд, как она ничем не занимается, а теперь я увидел, то есть уже в свете всего этого, что оказывается есть то, чем она занимается. И я не только увидел то, чем она занимается, то есть пища, там, уборка, а я еще получил откровение, как называется ее служение. Это служение называется служение вспоможения. И вдруг до меня дошло, то есть это было как откровение уже непосредственно от Духа Божьего, что все, что я делаю в служениях, все, что я могу делать, и все, на что у меня есть время, это лишь по причине того, что есть тот, кто меня разгружает. А именно, делает всю работу, которая, по сути дела, лежит в основании всего, что я делаю. То есть, если бы не то, что делает она, я бы и половины того, что я делал, я бы делать не мог, потому что у меня не было на это ни времени, ни сил. И, конечно, когда она приехала, у меня был другой взгляд на жизнь и на нее в том числе. То есть я получил полное откровение для себя. То есть я попросил у нее прощения, конечно, покаялся перед Господом в моем отношении. То есть я прозрел. То есть я получил откровение, что есть служение, вспоможение, чаще всего которого не видно. Видно меня, но не видно, благодаря кому это все совершается. И пока мне было видно только меня, и я видел только себя в своих глазах, все остальное я считал ненужным и бесполезным. Пока мне не прозрел. Поэтому я имел четкое понимание, что многое из того, что делаю я, это лишь только благодаря тому, что есть то, что делает она. Так же самое и Давид. Давид считал, что, пойдя на передовую, те, кто остались, они не остались. То есть их не просто, знаете, скинули с этого самого судна. Они были важны для него. Они были важны для него, но они не были важны для тех, кто были с Давидом. Те, кто были с Давидом, они считали, что только они важны. Почему? Потому что они в сражении. А те, кто остались, те уже не важны. И смотрите, что ответил им Давид при их предложении. «Не делайте так, братья мои». Заметьте, Давид вкладывал им в понимание, что они семья. Я вас сейчас подвожу к одной уловке сатаны, которую сатана вкладывает в умы каждого рожденного свыше. Давид вкладывал в их умы, что они семья, что у них есть определенные партнерские отношения и обязательства. Давид сказал, не делайте так, братья мои. После того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и передал в руки наше полчище, приходящее против нас, и кто послушает вас в этом деле, или кто из мудрых вообще послушает то, что вы будете говорить. А теперь слушайте внимательно, так как сейчас нам будет открываться Божья мудрость. Слушайте, смотрите, что сказал Давид. Какова часть ходившим на войну, а им была определенная часть, такова или столько же часть должна быть и оставшимся при обозе, на всех должна разделить. Что мы видим с вами из слов Давида? Что те, кто остались при обозе, находились в бою наравне со всеми. Те, кто остались при обозе, находились в бою наравне со всеми. Скажите, но они знали об этом? Нет, они об этом не знали. А кто об этом знал? Об этом знал Давид. Потому что Давид имел непосредственно откровение от Господа. Я вам потом покажу это откровение. Я вам показываю то откровение, которое, по сути дела, если вам откроется, то вы во многом, во-первых, сможете избежать осуждений сатаны, во-вторых, присоединиться и понять, что вы являетесь участником определенных событий, даже того не зная, даже того не ведая. А сатана может этим пользоваться. Поэтому те, кто остались при обозе, считали, что они находились в бою наравне со всеми. То есть Давид вкладывал во всех участников, во всех этих 600 человек, вкладывал осознание партнерства, так как они все состояли в завете с Богом. Вкладывал понимание, что когда ты что-то делаешь в семье, тебе доступны все блага семьи и все плоды участников семьи. Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правила для Израиля до сего дня. То есть, что это закон, что это за правило? Давайте еще раз прочитаем. Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и при оставшемся при обозе, на всех должно разделить. О чем это говорит? Что вы можете быть участником великих дел, даже не совершая их, но участвуя в них тем, чем вы можете участвовать. Участвовать в них тем, что вы можете участвовать. То есть вы по факту там не присутствуете, но вы там присутствуете, участвуя в этом чем-то другим. Не своим физическим присутствием, а чем-то другим. А теперь я вам покажу, как этим невежеством или невежеством в этом вопросе может воспользоваться сатана. Другой пример, возможно, тоже, который я приводил. Как-то придя со служения, я застал свою маму на кухне, которая сидела расстроенная и чуть ли не плакала. И я подошел, спросил, говорю, что происходит? Она говорит, ничего. Я говорю, ну все-таки, что происходит? Почему ты сидишь расстроенная и такое у тебя состояние? И она мне говорит такие слова. Олег, ты находишься в постоянном служении. И ты так много делаешь для Бога. А я вот, ну что я? Вот я ничего же для Него толком не делаю. Когда я слушал ее, то, что она сказала, оно в какой-то степени коснулось меня, но коснулось меня не как проблема, а коснулось меня, как, знаете, такой возбудитель какому-то ответу из Духа. И из Духа сразу пришел ответ. Какая фраза? Дух Святой задал сразу ей вопрос. Причем это так было быстро. Дух Святой сразу задал ей вопрос. Кто вымолил меня? Она говорит, я. Дальше. Следующее. Сейчас, подождите. Потому что пару было конкретных вопросов. Кто вымолил меня? Ага, она говорит, я. Я спросил ее еще. Кто привел меня к Богу? Она говорит, я. И дальше вышла такая фраза. Значит, плоды на дереве служений принадлежат кому в том числе? И тут поменялся ее вид, и она говорит, мне в том числе. То есть, что я увидел? Это был для меня, я не сколько на это обратил внимание, а сколько обратил внимание на то, как сатана улавливает некоторых детей Божьих, которые, возможно, не могут активно участвовать во всех служениях, как и кто-то может. Но при этом они тоже совершают свою, то есть они вносят свою часть в служение. Но им кто-то нашептывает о том, что вы вообще ничего не делаете. То есть в чем поймал сатана мою маму? В том, что он поставил меня в пример того, что я делаю много, а она ничего не делает. Смотрите, как сатана это делает в церквях. Он берет простым прихожанином церкви, ставит в пример лидеров. Что вот вы ничего не делаете, а лидеры делают все. Лидерам ставит в пример пастора. Вот он делает все, вы не делаете ничего. А пастору ставит в пример руководитель объединения. Вот он делает все, а вы ничего не делаете. А руководитель объединения ставит в пример Господа, что вот он делал все, а вы ничего не делаете. Теперь пошлите дальше. Чтобы вы просто понимали, какая здесь связь. То есть присутствует момент обвинения. Есть другая сторона медали. Лидер, чтобы вы просто понимали, потому что это Дух Божий мне давал, и некоторые моменты мне было сложно даже запомнить, как он это делает. А лидером, допустим, берем уже с обратной стороны, при этом он говорит о том, что вы делаете очень много по отношению к прихожанам. А пасторам говорит, что вы очень много делаете, это сатана говорит. Что вы очень много делаете по отношению к лидерам. А руководителям объединения говорит, что вы делаете очень много по отношению к пасторам. То есть он задирает их не нос. То есть присутствует момент обвинения и присутствует момент задирания носа. Чтобы либо они возгордились, либо они испытывали в себе обвинение. То есть всегда присутствует фактор либо обвинения, либо гордость. Либо здесь попадают, либо попадают здесь. Я почему говорю? Потому что я сам проходил некоторые этапы. Что на определенном этапе она говорила, вот сколько ты делаешь, а они ничего не делают. А на другом этапе говорил, вот посмотри, сколько они делают, а ты ничего не делаешь. То меня здесь, молодец, а то меня здесь, ты ничего не делаешь. То есть в любом случае я нигде не попадал посерединке. Я куда-то да попадал. Чтобы вы понимали, что не бывает серединки. У сатаны нет середины. Он либо обвинитель, либо задиратель. Одно из двух. Он либо будет задирать вас нос, либо будет обвинять вас. В целом, скрывая от вас ваше настоящее положение. Но как я увидел ситуацию с мамой, которая произошла, что сатана всегда сокрывает. Скрывает то, что то, что вы вносите. И подобная, кстати, ситуация, я сейчас сразу тоже ее вспомнил, она произошла и с одним моим знакомым, который, мы с ним общались, он такой расстроенный был, и говорю, что ты расстроенный? Он говорит, ты знаешь, я вот уже столько хожу в эту церковь, но я понимаю, что я там вообще ничего не делаю. Мне так стыдно вообще, что я уже столько хожу в эту церковь, ничего не делаю. И Дух Божий задает тоже вопрос через меня. А ты вообще сеешь в этой церкви, куда ты ходишь? Он говорит, конечно, я постоянно сею там. Когда всякий призыв есть, обязательно сею. А почитаешь Господа в этой церкви? И он говорит, конечно. И я говорю, что ну там постоянно говорят, сколько делает пастор, сколько делают лидеры, а я чувствую, что я вообще ничего не делаю. Я говорю, ты знаешь, что все, что делают они могут это делать, потому что есть такие, как ты, которые сеют и почитают Господа. Другое дело, что они, задирая нос, что они это делают. А на самом деле это делают те, кто участвует и предоставляют тем возможность это делать. То есть я показал вам, как там задирают нос, что вот мы столько делаем. Но поймите, правильно преподнести это так, что благодаря тому, что вы сеете и вы почитаете Господа, у нас есть возможность сделать то, что мы делаем. То есть правильно расставить позиции, что мы команда. Не то, что вы ничего не делаете, а мы команда. Потому что то, что кто-то пошел на передовую, это было лишь по причине того, что кто-то остался при обозе и охранял обоз. То, что кто-то мог куда-то поехать, это благодаря тому, что кто-то посеял. И у того было на что поехать. Допустим, так же самое все мои поездки, куда я не езжу, потому что я такой суперовый, а потому что есть партнеры, потому что есть люди, которые сеют, которые участвуют, которые почитают Господа, и это предоставляет мне возможность реализовывать определенные действия. Чтобы вы понимали, что даже при том, что вы не активны, возможно, в служении, как кто-то другой, если вы сеете свое семя, если вы почитаете Господа, у того, кто поехал куда-то, будет такой же результат, как и у вас. Я вспоминаю одну историю, тоже она относится к подобной ситуации, как один, уже потом в результате он стал пастором, рассказывал, что, говорит, я был в служении, и мое служение заключалось в чем? Чтобы носить зонтик и носить портфель моего пастора. И, говорит, и так я носил года лет 5. Говорит, и я слушал каждую его проповедь. Я слушал каждое его служение. И я уже знал наизусть эти все проповеди, все знал. Я уже сказал, Господи, я могу теперь, как он. Я могу, как он. Дай, Господи, мне возможность. И я тоже хочу, как он, идти проповедовать вот этим всем зале. И Дух Божий дает ему такой пример. Говорит, вот сейчас в этом зале, а это был известный человек, покаяться около 2000 человек. И это плод этого служения. Говорит, а ты держишь зонтик и портфель, и при этом ты получаешь такой же плод, как и тот, кто стоит за кафедрой. Тебе, говорит, не надо, тебе нужно делать то, что тебе нужно делать, а ты соучастник. Ты получаешь тот же плод, хотя ты стоишь здесь. Потому что ты являешься участник или партнер этого служения. То есть я верю, что то, о чем Дух Божий будет говорить в этих встречах, оно больше направлено на то, чтобы каждый из вас осознал свою причастность. В том, куда вы сеете, в том, где вы почитаете Бога, вы не бездеятельны. То есть ваша деятельность заключается в том, что вы поддерживаете определенные служения. А значит, все, что делает это служение или другое служение, это делаете и вы. Другое дело, вы прямо не участвуете в этой деятельности. Я могу вам сразу сказать, у меня есть глубокое осознание, что все, что я делаю, потому что есть люди, которые в этом участвуют. А если я вдруг где-то отвлекся, то Дух Святой мне всегда это напоминает. Поэтому всегда есть тот, кто подскажет. Но сатана – обвинитель. Он будет обвинять вас в том, что вы вообще ничего не делаете. А если вы много делаете, он будет обвинять кого-то другого, представляя вас в пример. А вам будет задирать нос, что вы делаете много, а тот ничего не делает. То есть сатана по-любому будет создавать проблемы. Поэтому не прислушивайтесь ни к тому, ни к этому. Прислушивайтесь в первую очередь к тому, что Бог действует в вас и через вас. Поэтому, если человек не имеет понимания или знания о взаимно скрепляющих связях, а это в церкви, и о принципах партнерства, то сатана, конечно, будет удерживать его в рабстве. В рабстве вины или в рабстве гордости. Я еще раз прочитаю слова Давида. Конечно, это слова Господа, сказанные через Давида. 1 Царств, 30 глава, 24 стих. «Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить». То есть это то, что нужно знать, как тем, кто пошли на передовую, и это то, что нужно знать, как тем, кто остались при обозе. То есть представляете такую ситуацию. И я сегодня в служении, совершаю определенное служение, то молитвенное служение, то здесь. То есть в духовном мире произвожу определенную работу, а моя жена в это время в аквапарке в Дримтауне. То есть можно сказать, где справедливость, да? Не, подождите, в этом есть справедливость, потому что есть то, что она сделала, есть то, что делаю я, и то, что делаю я, благодаря этому у нее есть возможность сделать то, что делает она. А благодаря тому, что делает она, у меня есть возможность сделать тому, что делаю я. То есть каждый делает свою лепту, вносит свое участие. А она действительно сегодня в аквапарке в Дритауне. То есть я это не придумал. Она отдыхает. Вот. Я хотел бы, чтобы вы как бы осознали, что все... То есть я как муж, я не могу сказать, ты ничего не делаешь. Она, как жена, не может тоже сказать, что ты ничего не делаешь. Каждый из нас должен осознавать, что мы партнеры. Мы партнеры в том, что мы делаем. И если то дело, которое делаю я, приносит плод, это ее плод тоже. Если то, что делает она, приносит плод, это мое дело тоже. Поэтому все вы приносите какой-то плод. Если вы сеете в какое-то служение, в какой-то церкви, то тот плод, который приносит эта церковь, это ваш плод. Если вы сеете в какую-то миссию, и та миссия приносит какой-то плод, это ваш плод. То, что сказал и сделал Давид, вообще-то, это не было новым. В семье Божией это не было новым. Смотрите, что сказал в свое время, намного раньше, Бог через Моисея. Числа 31 глава, с 25 по 27 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сочти добычу плена». От человека до скота, ты и Элизар, священник и начальники племен общества, и раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом. То есть не просто только между воевавшими, а раздели между всем обществом. То есть вы видите, что у Бога нету отдельно-отдельно. Каждый вносит свою часть. Потому если мы семья, то значит у нас общее участие. Общее участие. А вот спустя какое-то время то, что Господь сказал через Иисуса Навина, после того, как определенные племена помогли, определенные колена помогли другим коленам завоевать полностью все принадлежащие им земли. Это написано в книге Иисуса Навина, 22 глава, 8 стих. Там написано так. «С великим богатством возвращаетесь вы в шатры ваши, с великим множеством скота, серебра, золота, медью и железом, и с великим множеством одежд. Разделите же добычу, взятую у врагов ваших, с братьями своими». То есть даже при том, что вы получили что-то, разделите. То есть опять-таки мы видим с вами очень схожее действие Давида. Откуда взял Давид это? От Духа Божьего. Оттуда, откуда взял Моисей, оттуда, откуда взял Иисус Навин. То есть заметьте, что Моисей, что Иисус Навин, что царь Давид, все ведомые Духом Божьим, рассматривали участие тех, кто помогали в Божьем деле, как труд самого себя в одном деле. То есть и Давид, и Моисей, и Иисус Навин не рассматривали свой труд больше, чем труд тех, кто оставались на местах. Поэтому нужно всегда рассматривать, что в семье нету, кто-то делает больше, в семье нету, что кто-то делает меньше. Если муж ничего не делает, поймите, он ничего не делает, потому что, наверное, кто-то делает все. Кто-то предоставляет ему возможность ничего не делать. Потому что если бы взаимодействие было, то обязательно было бы понимание, что есть моя часть в том, что нужно делать. Я сейчас не буду объяснять, как можно решать эту путем к стратегическим, но Бог пусть дает мудрость. Поэтому Моисей, Иисус Навин, царь Давид, все ведомые Духом Божьим рассматривали участие тех, кто помогал им в Божьем деле, как труд самого себя в одной семье. Давайте рассмотрим несколько примеров возможного партнерства. А вы сейчас ответите на один из вопросов. Давайте рассмотрим такой пример. Допустим, у одного человека, допустим, у Даши, есть грузовичок. А у другого человека, допустим, у Ани, у нее есть поле, на котором она выращивает там определенные фрукты или овощи выращивает. И Ане в конце лета обязательно нужен грузовичок, чтобы собрать эти овощи и отвезти на склад. А у Даши есть необходимость в овощах, потому что она работает на базаре, и ей надо делать заготовки и потом эти овощи продавать. Скажите, как им решить ихние вопросы? То есть сама необходимость у Ани грузовичка, а у Даши в овощах, уже говорит о том, что они друг другу что? Нужны. Фактически ихние потребности говорят о нужде друг друга. То есть они нуждаются друг в друге, потому что у них есть определенные потребности. То есть вы понимаете, что партнерство всегда предполагает, что у кого-то есть что-то или кто-то делает что-то, что хотел бы кто-то делать другой или кто-то имеет что-то другое. То есть партнерство не бывает бесцелевое, чтобы вы правильно понимали. Давайте еще рассмотрим один пример, я верю, что вы получите это откровение. Допустим, у одного человека есть поле, и на этом поле растет капуста. Но этот человек всегда желал помогать детским домам. А он не может им помогать, почему? Потому что у него нет времени. И он не может ездить по всем детским домам, потому что он постоянно в работе. Что бы вы посоветовали этому человеку? Он хочет, у него есть, но у него нет возможности. Найти миссию, найти какую-то организацию, которая служит многим домам, детским домам. И таким путем он помогает этой миссии, у тех есть продукты развозить, и реализует свое желание. Он участвует и просит. Он туда не ездит, он туда не возит, но он предоставляет то, что они туда отвозят. Опять-таки, смотрите, я хочу, чтобы вы понимали, что партнерство само всегда предполагает восполнение потребностей и восполнение, предоставление возможностей. То есть оно не бывает бесцельным. Почему на сегодняшний день партнерство не очень востребовано? Потому что не знают, каковы цели и не знают зачем. Основная причина. Не знают цели, не знают зачем. И еще один пример рассмотрим, и как раз мы выведем это понимание. Допустим, есть человек, который по состоянию своего здоровья не покидает квартиру, но он желает участвовать в служении людям в разных странах. Что бы вы ему посоветовали? Стать партнером какого-то служения, которое служит в разных странах. То есть при том, что он даже не покидает своей квартиры, через определенные средства или финансовые возможности, он участвует что? В разных странах. То есть что мы с вами обозначили или что мы с вами увидели? Что партнерство снимает ограничения, расширяет возможности и восполняет потребности. Все зависит только от того, с какой целью формируется партнерство. Это то, чему одному из первых я был обучен в отношении партнерства. Что в партнерстве всегда очень важно знать, с какой целью ты становишься партнером. Почему? Когда ты знаешь цель, с какой целью ты становишься партнером, ты знаешь, что тебе ожидать от партнерства. В основном от партнерства люди ничего не ожидают. И в этом есть проблема. Это партнерство не будет длительным, потому что вы не знаете, чего ожидать и не видите необходимости. Длительное партнерство бывает только тогда, когда вы знаете, с какой целью вы становитесь партнером и знаете, что вам ожидать от этого партнерства. Тогда партнерство будет длительным. В основном разводы, которые формируются в семьях, они всегда начинаются с чего? Человек не видит необходимости в другом человеке. И люди расходятся, потому что тот не видит необходимости в том, а тот не видит необходимости в этом, и они расходятся. Во всяком случае, один всегда выступает каким-то инициатором. Вот партнерство эффективно только в том случае, любое партнерство, когда человек знает цель и знает, что ему ожидать. Я думаю, что сейчас, когда я это все представил, вы можете сами проанализировать. Если вы являетесь партнером какого-то служения, или какой-то церкви, или еще, и если вы не знаете цель, и не знаете, чего ожидать, то вы фактически были на пороге того, что вам это партнерство, по сути дела, и не надо было. Вы должны обязательно знать цель, почему я стал партнером этого служения. Есть определенные служения, партнером которых я хотел стать в свое время, но Дух Божий меня туда не пустил. Не пустил по причине того, на то время, что я не нуждался в обратной связи с теми служениями. Но есть служения, с которыми я стал партнерами, потому что Дух Святой был инициатором, причина была только в одном. Я нуждался в том, что у них было. То есть Дух Святой соединял меня с определенными служениями не просто так, а с тем, что то, что у них, помогало содействовать моему призванию в том, что должен был делать я. Правда, это какое-то корыстное отношение. Ну, а семью вы как, с какой целью создавали? Поймите, в этом присутствует партнерство. Бог соединяет с кем-то, у кого есть то, что нужно тебе, а у тебя есть то, что нужно ему. Ты полезный для него, он полезный для тебя. То есть это то, без чего партнерство не существует. Я верю, что если бы каждый верующий получил откровение о том, что то, что есть у кого-то, если ты станешь его партнером, тебе это автоматически доступно, то вы бы уже давно во многих вопросах, а я сейчас не буду высвечивать их, вы бы уже передвинулись на другой уровень. Просто применяя партнерство. Есть вещи, в которых я практикую партнерство, при том, что у меня этого нет, но я знаю, у кого это нет, и я с ним соединяюсь. Это все равно, что давайте представим такую картину. Допустим, в этой аудитории нет автомата с газированной водой, а нам нужна газированная вода. Мы находим, где этот автомат, подсоединяемся и проводим сюда шланг. Все. То есть мы решаем этот вопрос за счет коммуникации. Вот партнерство – это своего рода коммуникация, когда вам становится доступно то, что есть у него. При этом вы лично там не находитесь, но находится то, что вы туда присоединяете. Это как хороший провод. То есть фактически вы прокладываете туда связь. Еще раз прочитаю слова Давида. Слова Давида, которые раскрывают, по сути дела, саму мудрость партнерских отношений. «Какова часть ходившим на войну, Такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить. На всех должно разделить. А представьте, если те не знают, тех, кто при обозе, но те, кто пошли, то не все знали точно. Представьте, что вы не знаете, что в вашей церкви пастырь, вся его труд, весь его служение, все, это ваши плоды, это не его. Он будет задирать нос, стоя за кафедрой, а вы будете с унылым духом, когда вы будете слушать все, что он говорит. Хотя вы одна команда. Другое дело, он должен это осознавать, чтобы не возгордиться, а вы должны это осознавать, чтобы не унывать. И тогда баланс. Тогда баланс. Но вам лучше это знать. Возможно, тот, кто стоит за кафедрой, не всегда это понимает. Но вам надо это знать. У него вопрос с гордостью может возникнуть. Но главное, чтобы у вас не возник вопрос с унынием. Чтобы вы не унывали. И всякий раз, когда вы слышите свидетельство в церкви, вы сразу говорите: о, да, хорошо, мы хорошо потрудились. Мы молодцы, мы хорошо потрудились. А вот тебя там даже и не было. Ну и что там было мое семя? Зачем мне обязательно там быть? Там было мое участие, там был я. Вы теперь начинаете потихонечку понимать. Брат Олег, а если я не являюсь партнером никакого служения, ну, значит, вы лишаете себя огромной Божьей благодати в теле. Огромной Божьей благодати. Я бы хотел, чтобы с сегодняшнего служения, возможно, вы, те, кто еще не стали партнерами какого-то служения, какого-то Божьего дела, возможно, что вы стали молиться об этом. Я не говорю, что вы уже становились, но начали молиться: Господь, соедини меня с тем служением, для которого ты хочешь, чтобы я был в благословении. Потому что сам вывод нашего праотца Авраама, и будешь ты в благословении, предполагает, что вы для кого-то должны быть в благословении и соединиться с кем-то, чтобы стать участником определенных возможностей и для себя, и для них. Поэтому сегодня мы заложили основание, и я верю, что у вас сформируется правильный фокус внимания на все, что происходит в вашей церкви, и это поможет вам сохранять себя от унылого духа. Все, что делают они, это принадлежит вам. Вы можете зайти на сайт своей церкви или на сайт той миссии, посмотреть, что они делают, какие у них там плоды, сколько они сделали, сказать: о, спасибо тебе, Господь, я старался. Я старался. Я буду стараться и дальше. Все. И вы имеете на это право, потому что это тоже ваши плоды. Брат Олег, а если они вообще ничего не делают? Это тоже ваши плоды. Ну зачем вы сидите туда, где ничего никто не делает? Ну тоже вы должны быть в курсе. Поэтому всегда должны, знаете, хороший земледелец, он всегда ищет там, где хорошая почва. Он не сеет там, где почва плохая. Просто обы посеять, потому что мне сказали, если не посеешь, значит, ты против нас. Ну, пожалуйста, без вопросов. Хорошо. Итак, сегодня мы с вами положили первое основание. На следующей встрече мы уже продолжим рассматривать некоторые практические моменты того, как это применять. То есть вы будете знать, что цель, и знать, что ожидать. Это то, что вам обязательно нужно в партнерстве. Так вы никогда не возгордитесь, так никогда у вас унылый дух не даст о себе знать. Давайте мы сейчас в первую очередь поблагодарим Иисуса за такие возможности, за такую мудрость, которая предоставлена нам в Завете. И попросим, чтобы Дух Святой помог каждому слушающему стать частью определенного Божьего промысла. Пусть Дух Святой поможет, какого именно. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас Духом Своим, Духом премудрости и откровения, направляя и мысли, и слова, и действия. Мы благодарны Тебе за эту великую честь быть участниками семейных Божьих дел. Мы благодарны Тебе за то, что мы имеем возможность соединяться со служениями, соединяться, становиться партнерами определенного Божьего промысла. И мы просим Тебя, Господь Иисус, Духом Твоим, покажи, дай направление молящимся, с кем бы Ты хотел их соединить в партнерское служение, соединить, чтобы они стали партнерами этого служения, этих миссий, этих организаций, с этими людьми. Дай направление их мыслям и их словам в молитве во имя Иисуса. Помоги им эффективно участвовать во всем, что сейчас делается в твоем теле. Спасибо тебе. И я прямо сейчас разрушаю всякое демоническое влияние, обвинение в бездеятельности во имя Иисуса. И я приказываю тебе, дух обвинитель, оставь умы слушающих во имя Иисуса. Я высвобождаю их во имя Иисуса. И благодарю тебя, Дух Святой, за твое утешение. Спасибо тебе за то, что прямо сейчас ты проливаешь свет на плоды, которые им доступны, которые у них есть через то служение, куда они сеют и где они почитают своего Господа. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе за то, что ты отпускаешь измученных на свободу. И ложь сатаны разрушена во имя Иисуса. Иисус, спасибо тебе за то, что ты открываешь нам мудрость партнерского служения. И мы принимаем эту мудрость и будем практиковать ее в своей жизни, чтобы быть плодовитыми, чтобы быть эффективными, и чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены. Мы будем стремиться к тому, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Спасибо тебе, Иисус, за каждого человека, которого ты привел, за каждого человека, который участвует в этом служении. Спасибо тебе за помазание твоего Святого Духа. Иисус, мы верим и продолжаем держаться слова, что Бог, начавший в нас доброе дело, совершит. Мы верим и продолжаем держаться слова, что Бог, дающий семя сеющему хлеб пищу, подаст обилие посеянному. Поэтому прямо сейчас мы берем свое семя веры, мы благословляем его и высвобождаем с него стократный урожай. Мы говорим: урожай, поднимайся, урожай, приходи, и урожай, наполняй руки сеющих семя во имя Иисуса. А тебя с нами связываем, мы запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих семя во имя Иисуса. Отец, мы благодарны тебе за то, что ты делаешь нас эффективными и плодовитыми. Мы благодарны тебе за то, что ты делаешь нас богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовлены. Мы желаем приносить много плода. И мы благодарны тебе за Дух Твой, который направляет и ведет каждого присутствующего. Я благословляю их во имя Иисуса. И я призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус, за действие твоего Духа и силы на каждом слушающем во имя Иисуса. Мы благодарны тебе за действие твоего Духа, благословение в их жизни во имя Иисуса. Аминь.